«Здоровый разговор» на радио «Комсомольская правда».
Программа «Здоровый разговор», и я, Сергей Ануфриев, с вами в эфире. Сегодня мы поговорим о состоянии российского здравоохранения. И у меня в гостях председатель Московского городского научного общества терапевтов, доктор медицинских наук, профессор Воробьев Павел Андреевич. Здравствуйте.
Добрый день.
Павел Андреевич, вы сейчас, в общем, появились в интернете с таким хэштегом «Хроники пикирующего здравоохранения». Про что это? Это связано как-то с опытом работы в Орловской области, где вы были советником губернатора по вопросам здравоохранения, или с вашими поездками и наблюдениями по всей стране и созерцанием того, что происходит со здравоохранением? Вот про что этот хэштег?
Ну, он про все. И про то, что я видел на протяжении наших многолетних экспедиций со справедливым здравоохранением, когда мы ездили и на Ямал, и на Сахалин, и в Магадан. Поездки более короткими плечами, скажем, в Карелию или там в Кострому. И то, что мне удалось посмотреть изнутри, на кухню, здравоохраненческую кухню в Орловской области, где я действительно 8 месяцев проработал советником губернатора и имел возможность ознакомиться непосредственно с тем, что происходит в так называемых кулуарах власти.
Ну, действительно, вы житель Москвы, выехали за МКАД, да, и увидели. Так вот скажите, пожалуйста, я вообще так понимаю, что там не то, что учреждений здравоохранения нет, там уже и людей-то нет.
Ну, людей нет. На самом деле никто не представляет себе, сколько населенных пунктов, где живет 5, 10, 50 человек. Несколько лет назад я опубликовал статью под названием «Мертвые души в огоньке». Это вызвало шквал возмущения. Но вот потому, что я видел, и все говорят об этом, в открытую говорят, это не то, что какие-то расчеты я где-то провел. Все говорят, 30-40% населения у нас мертвые души, их нет. Кто-то работает на выезде там, в Москве или в Питере, кто-то умер и не зарегистрирован. Вот недавно был разговор с замглавврача, она говорит, мы из 200 умерших выписали всего 10 свидетельств о смерти, а 100 с лишним свидетельств не выписали. Значит, эти люди продолжают числиться, продолжают жить как бы.
Слушайте, ну это же колоссальные суммы, выделяемые в том числе и на здравоохранение, и на лекарственное обеспечение. И, собственно говоря, вопрос, куда уходят деньги?
Ну, куда они уходят, мы примерно представляем себе, все течет. Ну, например, больница в районном центре, где живет там около 5000 населения, имеет 80 ставок. И все 8 ставок на месте. Там нет круглосуточного стационара, но есть две кухарки. Соответственно, весь обслуживающий персонал – это градообразующее предприятие этого райцентра. Ну вот, куда-то эти деньги уходят.
Слушайте, ну вопрос по поводу численности населения. Для нашей 1/6 части суши – это вопрос стратегической безопасности. Потому что все расчеты наших врагов долгое время базировались на том, чтобы как только население будет уменьшаться ниже какой-то критической, то страна начнет разваливаться, отделяться Дальний Восток, Урал и другие регионы. Сколько, по вашим вот подсчетам, можно как-то экстраполировать и понять, сколько у нас все-таки жителей?
Я действительно считал по количеству хлеба, который потребляет народ. Это может каждый сделать, взять данные Росстата и пересчитать. По моим прикидкам, ну, что-то порядка 90-100 миллионов всего живых. А что касается ФАПов и всего остального, во-первых, у нас нет фельдшеров. Значит, средний возраст фельдшеров давно за 60 лет. Недавно мы были в Карелии, главный врач района говорит, за 18 лет работы ни один фельдшер не пришел работать. Во-вторых, половина ФАПов вообще не имеет никакого персонала медицинского. То есть это просто стоящие здания. Мы продолжаем строить новые, мы продолжаем развивать мобильные ФАПы. Степень их необходимости равна нулю. Среди тех, того медицинского персонала, который есть на ФАПах, половина – это медицинские сестры, это не фельдшера. И мы продолжаем тянуть эту лямку и рассказывать, что мы всех обеспечим ФАПами. Это абсолютно...
Сейчас же вот забор недавно министр здравоохранения в Подмосковье красил на одном из ФАПов. Прямо как вот у Марка Твена.
Ну, во всем мире, в малых населенных пунктах, вы просто представьте себе, вот откройте любую область в Википедии, посмотрите количество населенных пунктов и количество населения. Вы увидите, что там процентов 80 – это малонаселенные пункты. Никаких ФАПов там быть не должно. 400 человек – это минимум, где может что-то делать фельдшер. Все, что меньше 400, он там не будет работать, там некому оказывать никакую помощь.
Слушайте, ну я знаю, что вот вы пилотный проект делали в Карелии именно вот для таких малонаселенных пунктов. Вот в чем он заключался?
Мы как раз исходили из того, что в таких малых населенных пунктах могут работать люди, не имеющие медицинского образования, так называемые парамедики. Это либо ответственные домовых хозяйств, согласно приказу Минздрава, либо, например, почтовые работники, которые при наличии у них телемедицинских терминалов могут оказывать элементарную помощь. Например, проводить профилактические предварительные опросы, передавая информацию врачу. Регулярно измерять давление и уровень сахара у больных диабетом и гипертонией. И так далее. То есть это реальная медицинская помощь. Реальная современная медицинская помощь. Сегодня мы можем сколько угодно рассказывать про дневники сахарного диабета и так далее. Какие дневники в деревне, друзья мои? Эти люди никогда в жизни не видели врача или видят его раз в несколько лет. Для того, чтобы им приехать к врачу, им нужно преодолеть сотни километров. О чем мы говорим? Там нет и не будет никогда медицинской помощи.
Ну, получается, что телемедицина – единственное спасение, чтобы не вымирала Россия вот в таких деревнях,
единственное спасение,
селах.
Причем мы вот недавно начали работать с Почтой России, пока мы на стадии обсуждения этого проекта, все о нем, наверное, слышали, что почтовые работники будут оказывать какую-то медицинскую помощь. И Почта России говорит, и это я слышал в деревнях тоже, что последний представитель государства, который уходит из умирающей деревни, это почтальон. Ни фельдшер, ни медсестра, ни продуктовый магазин. Почтальон. Вот они продолжают пока ходить. Поэтому, если мы хоть как-то хотим этим деревням помочь, я не говорю спасти мы их не сможем, но хоть как-то помочь, обеспечить им достойную жизнь, достойную старость, мы должны думать на тему современных телемедицинских технологий.
Как ваш проект в Карелии реализовывался? Вот расскажите, что входит вот ваш вот этот, у вас проект называется «Медикейс», вот что входит в ваш кейс, ваш чемоданчик чудодейственный?
Главное в нашем чудодействующем чемоданчике – это смартфон с программным обеспечением, который позволяет опрашивать человека на основе заложенного в него искусственного интеллекта, опросников различных в зависимости от ситуации. После этого идет формирование диагностической гипотезы, она через телефонную сеть уходит к врачу. Да? То есть по интернету, через телефон все это передается врачу на рабочее место, врач уже может обработать информацию, принять решение. Здесь очень важно, что этот опросник, он валидный, он проверенный, он хорошо стандартизованный. Это не случайные вопросы. В данном случае оператор, почтальон или домовый, представитель домового хозяйства
просто озвучивает.
Просто да. Зачитывает то,
да,
что есть.
Нажимает.
Можно завтра сюда приделать роботы, которые там стеклянным голосом будут зачитывать эти вопросы. Пожалуйста, это уже вопрос техники. Но суть состоит в том, что есть определенный набор вопросов. Ну, например, больной с сахарным диабетом. Его спрашивают, были ли там у вас такие состояния за там, прошедшее время? Такие состояния. Вы принимали таблетки? Не принимали. А вот это было? Не было. И раз в неделю, например, эта информация уходит к врачу.
Слушайте, ну это уже важно, потому что хоть кто-то впервые спрашивает у человека, живущего за многие сотни километров, о том, на что он жалуется или какие у него симптомы и состояния.
Ну, безусловно, да. И люди страшно довольны, когда они получают доступ к такой хотя бы вот эрзац помощи. Хотя я считаю, что это совсем не эрзац помощь, потому что по этому пути идут многие западные страны. В частности, очень популярно это в Канаде. Там такие же роботы начинают сейчас создаваться. Но робот – это дело уже техническое, а вот опросник – это дело медицинское.
Российское.
Российское, да.
Да. Ну, мы с вами прервемся на рекламную паузу. Программа «Здоровый разговор». И я, Сергей Ануфриев, с вами в эфире.
«Здоровый разговор» на радио «Комсомольская правда». Будьте всегда в курсе событий. Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, эксклюзивные интервью, профессиональные комментарии. Доступны версии для iOS и Android. Радио «Комсомольская правда». В вашем мобильном. Здоровый разговор. На радио «Комсомольская правда».
Программа «Здоровый разговор», я Сергей Ануфриев, с вами в эфире. Мы говорим с председателем Московского городского научного общества, терапевтом, доктором медицинских наук, профессором Воробьевым Павлом Андреевичем. Мы говорили о телемедицине, о том чудодейственном чемоданчике, который поможет России не вымирать, где единственная помощь может называться исключительно посредством телемедицинских технологий. Павел Андреевич рассказал по поводу вот опросника. Что еще? Смартфон с опросником.
Ну, поскольку это деревня, то мы, конечно, туда положили тонометр, аппарат для измерения уровня сахара, термометр, ну, так называемый пульсоксиметр, это измерение уровня кислорода в крови, это бывает нужно при всяких тяжелых заболеваниях легких или острых состояниях. В принципе, можно туда много чего добавить. Можно добавить измерение холестерина, и тогда этот чемоданчик становится инструментом для проведения диспансеризации. Можно добавить туда определители международно нормализованного отношения, и тогда это можно контролировать лечение больных с пересаженными клапанами сердца, с аортокоронарными операциями. То есть можно много еще сюда добавить. Было бы желание. Все равно основным остается не приборы остаются, да? Ну или кардиограф можно добавить. Понятно. А основным остаются опросники. Вот опросники – это самое главное то, что нам удалось сделать. И я очень горжусь, что это, в общем, прекрасно работает и дает совершенно замечательные результаты.
Ну, я так понимаю, что этот проект развивался на благотворительные деньги. Как дальше история?
Этот проект был поддержан фондом Тимченко. В него были введены так называемые пассивные деньги, то есть деньги, которые не нужно отдавать. И на протяжении 4 лет примерно мы работали с Карелией. Вначале у нас все было очень хорошо. Нам удалось ввести этот проект в систему оплаты по обязательному медицинскому страхованию. Однако потом появилось страшное слово «подушевое финансирование», которое заменило реальные финансы. Да? То есть просто деньги теперь на район выдаются в соответствии с числом душ, в том числе и мертвых.
Проживающих. В том числе и мертвых.
В том числе и мертвых.
Иначе денег никому не хватит.
И, конечно, в этой ситуации район уже не заинтересован делиться этими деньгами. Ну, и мы вот провисли именно с точки зрения финансирования по ОМС. Нам на протяжении последнего года неоднократно обещали ввести это в финансирование по обязательному медицинскому страхованию, но, к сожалению, так это не произошло.
Ну, я подумал о том, что вот такой чемоданчик и такой опросник, он же может быть и даже в Ленинградской области, потому что у нас много населенных пунктов, которые нуждаются вот именно в такого рода помощи телемедицинской, не говоря уже там удаленных, как в Карелии, мест. И, я так понимаю, нет заинтересованности субъектов федерации, правительств, регионов?
Ну, пока нет. Я думаю, что у нас, как обычно, все начинается сверху. Пока сверху рак не свистнет, ни у кого никакого интереса не будет.
Слушайте, ну куда свистеть-то? Уже в деревнях приезжаешь, 5-10 человек уже... Ну, Россия-то вымирает. Мы же сказали не случайно, что цифры там ориентировочно где-то под 100 миллионов.
Но этого же нет ни в одном отчете. Никто же ничего не говорит про это. И это огромная проблема, потому что эти мертвые души, естественно, голосуют еще, я напомню. Да? И основной источник приписок, я уверен в этом, это как раз эти самые мертвые души.
Слушайте, ну получается, что ведь здоровье-то это же и обороноспособность, это и потенциал экономический, тем более в сегодняшних экономических условиях, когда крайне важно развивать нам и промышленность, и производство
внутреннее.
Сергей,
смотрите, в отношении обороноспособности ответ очень простой. У нас сегодня уже работают роботы на фронте. Уже солдаты, как пушечное мясо, не так кого-либо интересуют. Давайте будем честными. количество солдат, это только Росгвардия, все остальное не очень важно. Количество рабочих на заводах, ну-ка у нас технологии поменялись, у нас же уже не нужно столько лить стали, чугуна и всего прочего, да, у нас есть пластики, у нас есть различные химические синтезы, которые очень многие вещи на себя забрали. Развитие IT-технологий – это еще одно направление, но оно, опять же, не массовое. Оно не требует большого количества людей. Поэтому мы сейчас находимся, и весь мир, кстати, не только мы, находимся в очень неприятной ситуации, когда огромное количество профессий исчезает. У нас с вами на глазах, например, Сбербанк выгоняет десятки тысяч специалистов, заменяя их роботами. Да. Да? Значит, на ближайшую перспективу у нас исчезнет класс таксистов, потому что будут беспилотные такси. Я считаю, что в ближайшее время начнет исчезать медсестринский класс, потому что огромное количество роботизированной техники позволяет делать процедуры лучше, чем их делает сестра, например, забирать кровь. Да, роботы делают это все прекрасно, и они уже есть везде, ну, в мире везде, я так не могу сказать, но все-таки они появились. Вот. Поэтому нам очень крепко надо думать, чем занять население. Потому что вот мы когда обсуждали, что делать в деревне, а там делать ведь нечего.
Ну, получается, что, в общем, это такой тренд на урбанизацию, где 80% будут жить в 80 городах Российской Федерации.
На самом деле, просто об этом нужно думать и говорить. Сегодня никто об этом не говорит и не думает. Как это население привлечь? Понимаете, фермерское хозяйство. У нас же абсолютно не развивается фермерское хозяйство. Оно может быть связано и с лесом, и с охотой, и с рыбалкой. Где это все?
Я так понимаю, что продукты, ставшие достаточно дешевыми с точки зрения заменителей, пальмовое масло, растет экспорт в Россию. То есть все больше и больше его, точнее, привозят, да, импорт растет. Поэтому здесь у нас уже сметана-то, не поймешь, из чего сделана.
Ну уж про сыр мы промолчим.
Да, про сыр мы не будем говорить, да, и сыр ли это. Поэтому тут уже какое фермерство, я так понимаю, опять-таки.
Но, тем не менее, фермерское хозяйство – это не только получение молока и масла, но это еще и, может быть, отдых определенный. Это определенный образ жизни. Но все боятся, что пожгут, убьют. Не дадут, придет налоговая инспекция, там всякие кредиты, вы знаете, все эти криминальные истории же. Невозможно, задыхаются люди, невозможно жить в таких обстоятельствах.
Слушайте, ну, получается так, что система здравоохранения, в общем-то, разваливается, и не случайно появились хроники пикирующего здравоохранения. И это, в общем, мало кому интересно. А кому это должно быть интересно? Ну, если не брать уровень, что каждый человек, в общем, должен заботиться о своем здоровье.
Ну, вот я как раз обсуждаю вот этот хэштег. Он не просто так появился. Я хочу под ним сделать целую серию публикаций. Я их начал в Фейсбуке. Я их начал именно с того, что главным заинтересованным лицом в государстве является само государство. И первые лица государства должны непосредственно заниматься здоровьем нации, здоровьем людей. Потому что на самом деле делать им больше нечего. Промышленность – это все-таки частное. Сельское хозяйство – это более-менее частное.
Да, образование.
Образование, культура. Да. Ну, дороги, да, хорошо, дороги, хотя да. Тоже...
Инфраструктура тут, такая.
Инфраструктура, да. Там еще что-то такое. За этим нужно следить. Да? Обороноспособность, ну, безусловно, конечно. Но здравоохранение – это номер один для высших должностных лиц государства. Не случайно президент Соединенных Штатов каждый год отчитывается о здоровье нации. У нас этого нет. Хотя эта идея, отчет президента о здоровье нации, принадлежит моему отцу, когда он был министром в 91 году. Первое, что он сказал, президент должен отчитываться.
Ну, он с этой, как сказать, инициативой выходил уже, я знаю, на...
Выходил и быстро перестал быть министром.
Понятно. Он же Борис Николаевичу Ельцину-то эту идею уже озвучил.
Озвучивал, да. Но ничем дело не кончилось.
Ну, мы видим, что фактически врачебное сообщество оказалось, ну, и в средствах массовой информации, и по публикациям отчетов Следственного комитета чуть ли не главным вообще виновником ухудшающего качества медицинской помощи. В связи с чем врачи вот оказались такими крайними в этой всей ситуации? Вот ваш взгляд.
Думаю, что потому, что их, во-первых, туда поставили аккуратно, и они туда легко поставились. Вот мы на вашем форуме слушали вопросы профилактики преследования врачей.
Да, ятрогенных выступлений, да. Теперь модно говорить.
Да, и читающий, так сказать, доклад сказал, что, ребят, а вы сами, как врачи, как сообщество, хоть где-то, хоть когда-то выступили против? Да, когда начинается суд, еще какие-то крики раздаются, как в деле Мисюриной. Но пока суда не было, почему же никто не выступил в защиту? У нас нет вообще такой ни организации, ни формы общения, когда мы начинаем защищать человека, еще когда он не передано дело в суд, а когда это идет следствие.
Когда еще можно остановить когда этот еще вал. Можно,
да, да, да. И он совершенно четко говорит, можно остановить. Да, но у нас врач что-то нашкодил, главный врач его тут же увольняет.
Ну, конечно, сказать, концы в воду, чтобы да, он но ни при чем.
Это же не дело.
Он ни при чем.
Он, ни при чем главный врач.
Да, ни при чем, чтобы сделать вид, что он
но
ни при чем.
Но на самом
да.
деле, уволив врача, он его подставляет под следствие. Еще больше. Да, вместо того, чтобы собрать какое-то общественное мнение. Те же наши общественные организации, вот наше общество. Я регулярно выступаю в защиту врачей. И добиться понимания, потому что на самом деле ни следствие, ни суд, они ведь не знают особенности медицины.
Не знают. Мы продолжим с вами разговор после рекламной паузы. Программа «Здоровый разговор». Оставайтесь с нами.
«Здоровый разговор» на радио «Комсомольская правда». Проблемы, которые вас волнуют. Авторы, которым вы доверяете. По сути дела, на радио «Комсомольская правда». Дмитрий Потапенко. По пятницам с 7 вечера по московскому времени. «Здоровый разговор» на радио «Комсомольская правда».
Программа «Здоровый разговор», я Сергей Ануфриев. С вами в эфире мы обсуждаем хроники пикирующего здравоохранения. И у меня в гостях доктор медицинских наук, профессор Воробьев Павел Андреевич, председатель Московского городского научного общества терапевтов. Павел Андреевич, ну вот были громкие такие процессы, в частности, вы уже упомянули доктора Мисюриной, и я знаю, что ваш отец, министр здравоохранения в прошлом, известный гематолог Андрей Воробьев, автор многих учебников, писал свое экспертное заключение по этому случаю. Тем не менее, я так понимаю, даже мнение столь авторитетного человека, и не только его, но и других, не было принято. В связи с чем и какие были аргументации у следователей, у суда?
Ну, как я уже сказал, мнение моего отца и мое мнение, и в последующем за этим абсолютно таким же делом молодого доктора из Пермского края, все наши заключения выходили уже на суд. Они не были заключениями в процессе проведения досудебных всех разбирательств. И это удивительно, потому что Мисюрина, она была уверена, что там вообще не о чем говорить. И получается, что мы, врачи, не боремся за свои права. Мы никак не можем понять, что...
Дело спасения утопающих.
Да, врач, излечись и сам, и дело спасения утопающих – это две абсолютно четкие истины. Никто, кроме врачей, не сможет защитить врачей. В конечном счете, ведь мы каста.
Ну, давайте вот на это и пеняли, что это вот все время же у нас регулярно звучат, что врачи – это корпоративная солидарность по сокрытию различных нарушений, преступлений, ошибок, и вешают вообще все тяготы нашего здравоохранения именно на врача, что это именно он за счет своей деятельности чуть ли не убивает.
Я бы разделил все эти вопросы на несколько. Да? Одно дело корпоративная тема, и я как раз считаю, что корпорация должна работать, и работать в открытую, и все должны понимать, что врачи – это корпорация. Они
в хорошем смысле.
В хорошем, да. Сильная, да. Мощная, умная.
И которая борется за чистоту.
Которая защищает друг друга. Да. Мы не можем друг друга не защищать. Я не вижу в этом ничего плохого.
И более того, как во всем мире, это определенная аттестация внутри для того, чтобы не допускать в профессию
профессионалов. Значит, дальше возникают вопросы этики, вопросы деонтологии. Вообще-то это у нас все было. У нас были клиника, там всякие экспертные какие-то еще разборки. Да? Не дай бог что-то случилось, вас вызывали на конференцию утреннюю, час-полтора при всех плющили, как могли. И это было страшным судом, профессиональным судом. Это же все исчезло.
Исчезло, да.
Этого нет. А вместо этого нам предлагают решение людей, которые абсолютно не понимают, про что они говорят. Ужас стоит в том, что судья не понимает, прокурор не понимает, следователь не понимает. Мы им не можем объяснить. Ну вот конкретные случаи, возвращаясь вот к этому Мисюринскому делу и второго, значит, там так называемый синдром диссеминированного трисосудистого свертывания, когда кровь начинает истекать, как будто струей, и не сворачивается. И она пропитывает все. Это известный, хорошо описанный синдром. Он может запускаться от любой причины, в том числе от прокола...
Простой пункции.
Но там-то написано в заключении, что они прокололи сосуд. Если бы я сам не сделал тысячи этих процедур, там нет сосудов, друзья, там нечего проколоть и нечего ушать. Это кусок кости, которую просто протыкаете насквозь.
И который течет как струей.
Да, который начинает течь потом как струя. Просто это вот такие обстоятельства. Ну, нет там повреждения, но им приписывают именно, что они повредили сосуд, и вот от этого поврежденного сосуда больные умерли. Но это тяжелейшие больные с опухолями. Да, то, что они сегодня ходят, а завтра они умрут, это еще ни о чем не говорит. Потому что они тяжелые, исходно тяжелый пациент. Им же не просто так делали такие сложные трепанобиопсии. Да, это же специальные процедуры, когда вы не знаете диагноз, и без этого диагноза вы не можете лечить.
Слушайте, ну, получается, что настолько привыкли, что врач может все, или, я не знаю, что нет права на какие-то осложнения, которые могут возникнуть в диагностических процедурах, причем они не зависят от доктора, эти осложнения. И я так понимаю, что пациенты вообще считают, что врачи – боги, которые могут излечивать от любых заболеваний. То есть вот этот подход со стороны населения, что доктор, во-первых, должен, и он как бог может вылечить, должен и может вылечить от всех заболеваний.
Ну, конечно, есть древнее выражение, что врач подобен Богу, но все-таки он подобен, а не Бог. И вылечить заболевание мы в основном не можем. Мы можем улучшить ситуацию, снизить симптоматику, уменьшить, продлить жизнь, но большую часть заболеваний мы не вылечиваем. И не надо от нас этого ожидать. Конечно, сейчас очень высокие ожидания, потому что с телеэкранов говорят, денег дали, на лекарства дали, на оборудование дали. Это на самом деле вранье. Это на самом деле вранье. Никакого оборудования нет. Вот был национальный проект, огромные деньги швырнули в здравоохранение. Прошло много лет уже, сколько там лет, 7, 8, 9, да, прошло. Это оборудование износилось, а нового нет. Нового нет, вы не можете его отремонтировать, потому что у вас даже на ремонт нет денег.
Нет денег, да. Понимаете? На расходник не было.
На расходники нет денег. И это на самом деле повсеместно сейчас. МРТ не работает, КТ не работает, эхокардиограф не работает и так далее. Но эхокардиограф подешевле. Поэтому говорить о том, что у нас все замечательно оснащено, ничего подобного.
Ну, видите, к сожалению, у нас вот на Петербургском экономическом форуме известный врач, точнее, известный специалист по паллиативной медицине спросила у министра здравоохранения Вероники Юрьевны по поводу статистики.
Вы имеете в виду Нюту Федоровну?
Да. Она спросила по поводу того, что статистика, и сказали, пожалуйста, корректируйте вашу речевую продукцию. Да?
Я только напомню, что Нюта к медицине не имеет отношения.
Да, но вот я хочу сказать, что просто сам факт того, что вопросы статистики оказались столь болезненно восприняты министром, говорит о том, что здесь статистика-то реальная по заболеваемости, по смертности от тех или иных нозологических форм.
К сожалению, паллиативная помощь – это помощь на дому в основном. И мы не знаем, сколько у нас лежит умирающих с болями, с пролежнями, со всеми прочими прелестями после инсультов и так далее по домам. И сколько семей мучается с этими тяжелейшими пациентами. Это абсолютно никем никогда не считалось. Я пытался в Орловской области тоже поработать с паллиативщиками. Там тоже это не врачи, это тоже какие-то общественники, которые этим занимаются.
Но они вынуждены заниматься.
Но они не то чтобы вынуждены, они увидели, обалдели. Понимаете, мы-то врачи как-то привыкли.
Такого кошмара, да.
Извините, да, к смерти, к страданиям людей. А люди вот такие вот со стороны, они не привыкшие. И они пытаются что-то сделать, но денег нет, ничего нет, никто им ничего не дает. Это ужасная ситуация. Это просто ужасная. Поэтому Нютина возмущение мне хорошо понятно.
Слушайте, ну а с точки зрения вот тех, ну будем говорить, победных реляций, мы победили там сердечно-сосудистые заболевания, поскольку снизилась смертность. Мы победили там чуть ли уже не онкологические заболевания, снизилась смертность. Ваш реальный опыт, поскольку Московское городское научное общество терапевтов разбирает все эти ситуации, какие реалии сегодняшнего дня? Совпадают ли они с победными реляциями?
Мы действительно внедрили современные технологии в лечение коронарной патологии. Действительно, острый инфаркт миокарда сейчас... Многие больные с острым инфарктом миокарда могут получить коронарное стентирование, чего еще 10 лет назад просто не было. Где-то это профанация абсолютная, ну, на Чукотке, например, да, какая там первый, второй уровень,
не представляю.
Все равно не долетишь. Вот. А где-то это реально работает, ну, вот в такой маленькой области, как Орел, просто на глазах они переформатировали маршрутизацию пациентов, и у них коронарная патология, острый инфаркт миокарда,
снизилась.
Просто слетел вниз за несколько месяцев. Что касается онкологических заболеваний, с одной стороны, есть совершенно фантастические достижения по лечению отдельных заболеваний в отдельных клиниках. И, насколько я понимаю, ничего в целом в стране хорошего нет. Потому что лекарства, которые нужны больным, они, например, получают в течение 2 месяца в полугодия. А 4 месяца они остаются без лекарств, аж денег нет. То есть формально галочка стоит, что больной получил
цитостатический препарат. Да, то, что нужную дозировку не получил.
А то, что он не получил, они же постоянно должны принимать.
Лечения.
Курс лечения не может быть прерван, как правило, да, или там повторяться регулярно. А на это денег нет. И вот мы вроде бы что-то делаем, а на самом деле выбрасываем деньги на ветер и людям не помогаем.
Павел Андреевич, хроники пикирующего здравоохранения. Что бы вы считали необходимым сделать вот прямо сейчас для того, чтобы это пикирующее здравоохранение вошло совершенно в другое, в развитие?
Сергей, я не смогу ответить на этот вопрос в течение даже получаса. Потому что на самом деле нужно очень многое менять. Менять радикально, не боясь новых технологий, новых вещей. Ну, уже упоминавшись телемедицина. Нам нужно вводить институт врача общей практики. Нам нужно закрывать поликлиники, центральные районные больницы и так далее. Везде появляться должны офисы врачей общей практики, которые будут концентрировать на себя и медицинский персонал, и парамедиков, и телемедицинские терминалы. Все это должно работать. То есть должна измениться, во-первых, структура.
Система.
Во-вторых, функционально все должно быть по-другому. Надо прекращать оперировать в райцентрах. Там нет сегодня современной техники. Нужно делать опорные больницы в крупных городах, да, и туда перенаправлять больных. Я имею в виду не областные города, а всегда в каждом регионе 2-3-4 города есть большие, где есть большие больницы, многопрофильные, и вот на них нужно направлять потоки больных. Нужно уходить от этого безумного подушевого финансирования. Деньги должны получать вот эти крупные больницы, тогда они смогут развиваться и делать современные технологии.
Слушайте, ну я от себя добавил, что нужно, конечно, и изменение отношения общества к врачам, потому что уже сейчас наблюдается достаточно серьезный исход из профессии многих врачей, которые в таких условиях откровенной травли, в общем, не видят себя в системе здравоохранения. Поэтому это тоже важно и обществу осознать, хотим ли мы, чтобы рядом с нами были квалифицированные врачи, готовые помочь нам в любой момент. Напомню, наша передача «Здоровый разговор» была посвящена хроникам пикирующего здравоохранения. У меня в гостях был доктор медицинских наук, профессор Воробьев Павел Андреевич, председатель Московского городского научного общества терапевтов. Программа «Здоровый разговор» подходит к концу.
Всего хорошего.
Спасибо. До новых встреч.
«Здоровый разговор» на радио «Комсомольская правда».